Откровение, 19 глава. Мы сегодня посмотрим отрывок с 11 по 21 стих. И здесь уже до этого мы рассматривали вот эту борьбу добра со злом. И очень много мы видели описания зла, зверь, лжепророк, блудница, великая скорбь, казни Божьи. Вот. И вот здесь вот мы видим в этой главе, в этом отрывке, видим, что наконец-то происходит кульминация всего. Добро побеждает зло, Христос возвращается, и наступает новый мировой порядок, Божий порядок. Вот. Я прочитаю сейчас с 11 по 16 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон, белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, и топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Это вот у нас понятно, что это описание второго пришествия Христа на землю. Христос возвращается здесь в своей славе. Вот просто давайте посмотрим на детали этого описания. Здесь говорит, что праведно судит и воинствует. Здесь показан Христос не просто распятый, страдающий, смиренный, не просто младенец на руках у матери, да, но Господь, который судья, который воин, грозный, могущественный воин. Мы знаем, что Иисус, Он в то же время Агнец, и в то же время Он Лев. И вот здесь вот эта сторона, славная, сильная сторона Христа показана, Он возвращается в этой силе, и мы должны, поклоняясь, зная нашего Бога и нашего Господа Спасителя, знать Его полный образ, знать Его как бы грозность тоже, Его силу, Его величие, с этой стороны тоже. Очи, как пламень огненный, там дальше написано. Иисус пришел первый раз в смирении на землю, но второй раз придет со всей грозностью, чтобы судить тех, кто не принял любви истины для своего спасения, как там Фессалоникийцам говорится, да. Это очень грозная картина. Господь будет судить. Первый раз Иисус пришел, чтобы люди покаялись, чтобы люди спаслись, примирились с Богом. Сейчас наступает предел всему этому, предел Божьему терпению. И мы видим, Иисус в этом грозном обличии, Он возвращается, чтобы восстановить справедливость, чтобы судить виновных. Много диадем. Это... Другими словами, это много корон. Что это значит? Как это понять? Но это значит, что у Иисуса есть много прав, чтобы царить на этой земле. Он достоин, чтобы царить, вернуться и царить на этой земле. И я часто благодарю лично Бога за то, что Бог меня создал. Я удивительно устроен. Мир, в котором я живу, несмотря на все трудности и зло, все равно он удивителен, и он носит вот эту красоту и величие Создателя, Творца нашего, моего Творца. Вот. И я благодарю Бога, что Бог создал меня, да. Но я не только благодарю, и я потому что Бог создал, я благодарю Его и как бы говорю Ему: Господь, цари в моей жизни, потому что Ты достоин, Ты все это создал. Но я также благодарен Богу, что Бог не только создал меня, Он и искупил меня, Он как бы завоевал заново мое грешное уклончивое сердце и завоевал это добротой, завоевал это своей любовью, завоевал это вот этой жертвой до конца, когда Иисус умер за мои грехи, показав, насколько Он меня любит, как далеко Он готов пойти, чтобы приобрести меня обратно к Богу. И когда я понимаю вот этот второй аспект, искупительный, то есть Бог создал, Он уже по праву имеет царить в моей душе, право имеет, но Он искупил меня, и это еще больше увеличит вот эту силу. Господь, приди, царствуй, ты достоин, много вот этих корон, много диадем. Также сказано здесь, имя, которое никто не знал, кроме его самого. Ну, как это понять? Ну, вы знаете, есть вещи, которые мы не можем знать. Мы никогда не сможем понять величие нашего Спасителя. До конца никогда не сможем. Даже придя на небеса и живя всю вечность с Господом, мы не все будем знать. Вот. Потому что величие, оно подразумевает то, что ты не все можешь понять. И в этом плане только сам Иисус все знает про себя. Никто не может так знать. И это просто напоминает нам должно, что мы не должны ограничивать нашим умом Бога. Не должны быть смиренными и открытыми к тому, что есть вещи, которые мы не сможем понять. Это великий Спаситель. Это грозный Спаситель. Это в какой-то степени непонятный Спаситель, но любящий, да? Есть вещи, которые мы можем понять.
Мы также здесь видим описание «одежда, обогренная кровью». Одежда, обогренная кровью. Это уже не кровь Иисуса Христа. Потому что в начале книги Откровения мы видели ангца, как бы принесенного в жертву, да, но это подразумевается, что вот он как бы испачкан своей же кровью, да. Но здесь уже кровь не Иисуса Христа. Это кровь врагов Иисуса Христа. Это грозный вид. Наш Спаситель вот с этим гневом Божьим праведным возвращается, чтобы судить землю. Да? Вот такое вот описание. И здесь также говорится, что он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме его самого. В 12 стихе. Да? То есть есть вещи, которые мы, может быть, никогда не поймем, не познаем, да. Ангелы пытаются понять некоторые вещи, тоже им не все открывается, да. И это говорит о том, что да, Иисус, Сын Божий, мы знаем. Есть вещи, которые мы знаем, да, но есть вещи, которые мы никогда не знаем. И сущность Сына Божьего, как Бога Сына, она нам не будет понятно до конца. И вот это имя, которое никто не знает, вот об этом как раз говорит, что мы многое знаем об Иисусе, но есть вещи, которые мы не знаем. Иисусу, которому мы поклоняемся, Он бесконечен в нашем познании, и в нашем Его познании. Он бесконечен, да. И то, что когда мы увидим Иисуса на небесах, это не значит, что, ну все, все мы теперь будем понятны, и уже нечего будет узнавать. Нет. Нет, очень... Это из вечности, вечность будет вот это наше желание познать, понять бесконечное. И в этом плане имя Иисуса, да, как Сына Божьего от вечности, да, оно, его никто не знает, только Он может понять свою сущность. Вот в этом, вот так вот надо понимать таинственность, величие нашего Спасителя. Да. И разве вам не нравится поклоняться великой личности, да? Разве не интересно поклоняться той личности, которую ты даже до конца и не понимаешь? Когда ты все понимаешь, а чего вы поклоняться, если ты все понял, да, о какой-то личности, ничего уже не вызывает удивления, восторга, да? А вот восторг-то он и вызывает, мы понимаем, вот это величие, сила, бесконечность нашего Спасителя. И вот в таком величии Иисус здесь возвращается на землю. Вот. Но здесь также сказано имя Ему, Слово Божие. То есть есть многие вещи, которые мы не можем знать, но есть вещи, которые мы можем знать. И здесь нам тоже говорится, все-таки вот то, что мы можем понять, вот одно из имен, которое Иисуса мы можем понять, это Его имя, Слово Божие. Но это как бы философски надо рассуждать. Что такое, ну, это Иоанн. Это интересно, Бог его использовал так. Мне кажется, вот Иоанн, он был более по уму как бы созерцательный, да, и вот Бог его использовал, и Иоанн, он вот эту концепцию открывал верующим. Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было Бог, да. Это Иоанн начал, да, и Слово, как там сказано в 1 Иоанна, о Слове жизни, да, вот Иоанн это использовал, и здесь называется... Иисус называется Словом Божьим. Ну вот, если размышлять просто так. Слова, это что? Это выражение мысли, правильно? Слова, они выражают наши мысли. Самое главное, мысль, да. Слово, оно и вот облекает вот нашу мысль в видимое, ощутимое что-то, в понятное, да. И без слова, как бы, вы меня не поймете, что я думаю. Но слова помогают, да? Ну, такой. Это понятно, да? И вот хотим мы знать, какое мнение, какие мысли у Бога. Да? Нам нужно познавать Иисуса Христа. Познавая Иисуса Христа, изучая Евангелие, да, мы можем знать, что Бог думает обо мне. Бог думает, что я грешный человек, но Он также думает, что есть Спаситель. Он, Бог думает, что без Христа я погибший, но во Христе у меня есть полное благословение. Вот это вот мысли Бога, они облеклись как бы в форму в Иисуса Христа, они стали понятны миру, да. И поэтому вот в этом смысле это Иисус и называется Словом Божьим, потому что Иисус донес вот эту любовь сердца, мысли Бога до человечества в своей жизни и в своем учении. И самое главное, то, что Иисус умер на кресте за все наши ужасные грехи. Поэтому как человек может познать Бога, если он не познает Иисуса Христа? Иисус поэтому и сказал: «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В 14 стихе там говорится: «Воинство небесное». Ну, воинство небесное. Вот это мое будущее. Я вижу себя. Бог открывает мне мое будущее. Вот я возвращаюсь с Христом в Его славе. Но Новый Завет говорит, что верующий, он вовлечен в духовную битву, да. И вот это вот кульминация вот этой духовной битвы, да. И, конечно, все возвращаются с Иисусом Христом на землю, вот, чтобы участвовать в этом брачном пире начала Царства Божьего. В Откровении 17:14, конечно, там будут и ангелы, но это прежде всего, мне кажется, говорится именно о верующих, искупленных. Они возвращаются Христом в этих весон белый, чистый. Да, Откровение 17:14 там говорится: они будут вести брань с Агнцем, Агнец победит их, ибо Он есть Господь Господь, Царь Царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные. Мы тоже вовлечены в битву, в работу Божию. Мы есть суть званые и избранные и верные. Это, конечно, говорится прежде всего не про ангелов, а про верующих. И вот верующие возвращаются в этой славе. На белых конях, облеченный в эту белую ослепительную одежду. Да? Это интересно увидеть вот это свое будущее. Как, чем моя жизнь закончится? Да? Она не закончится гробницей. Вот моя жизнь, вот жизнь верующего. Он возвращается в славе на белом коне. Мы любим смотреть какие-то фильмы, боевики, там, борьба добра со злом, и в конце концов там герой, он как бы там возвращает, или возвращается, или спасает девушку, или спасает мир. Ну, такой герой, да. И людям нравится это смотреть, потому что им нравятся вот такие вот истории. И Бог по своей благодати предлагает нам стать частью вот этой истории. Не просто смотреть. Он по благодати сделал нас соработниками, духовными воинами. И в конце концов, вот это наша награда по благодати Божией. Мы вместе в этой славе возвращаемся. Это здорово. Сейчас время терпения, сейчас время борьбы, сейчас время смирения. Но настанет время, когда праведники воссияют. Да? И вот этот момент здесь описывается. Это вообще потрясающе. Это должно нас вдохновлять. Это вот как, вот наш конец, а точнее, вот продолжение нашей жизни. Вот это вот истина. Да? Не 70 лет нашей жизни, не 80. Да? Вот она, вечность. Вот она, эта слава. Это не сказки. Аминь. Это не сказки. Это не сказки. Книга Откровения, блажен, кто читает, соблюдает и верит. Это не сказки какие-то, это реальная поддержка для нашей жизни. Потому что очень важно знать наше будущее, очень важно знать, чем все закончится. Очень важно знать, чтобы жить так, как Бог хочет сейчас. Без вот этой будущей картины, а к чему все это придет. Я недавно читал про одного молодого человека, ему, по-моему, 19 лет было. Он был агностиком. Агностик, это который ничего не знаем. Не знаем, есть ли Бог, не знаем, есть ли Он, не знаем, нет Его, ничего не знаю, да, вот он такой был, да. И от этой безысходности там было написано: покончить жизнь самоубийством. от безысходности покончил. Ну, так написали в газете, да. Очень важно иметь эту надежду. Особенно, когда человек проходит через трудности. Знать, что все в конце будет хорошо. Все будет очень хорошо. Все будет очень славно. Все будет ослепительно славно. Будет все великолепно. Все прошедшее забудется. И никакой горечи. Только слава Богу останется в нашем сердце, на наших устах. Дальше в 15 стихе здесь говорится, что Слово Божие... Из уст его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Острый меч. Слово Божие, да, оно как острый меч. Богу не нужно долго воевать. Он может просто сказать одним словом, и все. Во 2 Фессалоникийцам 2:8 говорится, что вот этот беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. То есть это не будет какая-то там упорная борьба между Иисусом и этими армагеддонскими армиями. Одним словом, духом уст все враги будут повержены. Да? Это сила Слова Божьего. Вот это берется из 2-го псалма, давайте его откроем, с 9 по 12. Ты поразишь их, это говорится про Иисуса Христа, ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечник. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на Него. Вот здесь то, что в Откровении мы читаем, это было предсказано давно через Давида. Про Иисуса Христа, у Иисуса есть сила, да? Но лучше примириться, вот то, что в Псалме говорится, лучше примириться с Ним, пока еще есть время примириться, чем испытывать его. Здесь сказано, топчет точила вина ярости и гнева Бога. Царь царей и Господь, Господь Спаситель. Это не просто вечный страдающий на кресте Иисус. Это Иисус Мститель, это Иисус, который возвращается с праведным гневом Божьим. И для меня это великая честь, что я могу поклоняться такому Богу. Это великий Бог, который мог бы меня судить праведно, да? Но Он своей любовью, терпением призвал меня, и я могу Ему служить теперь и поклоняться, быть на Его стороне. Эта честь, что эта великая личность заметила меня, обратила на меня внимание. Вот помните этот мытарь маленького роста, как его звали, забыл? Закхей, да, он залез на дерево, хотел увидеть Иисуса. Какая радость для него была, когда Иисус сказал, заметил его и сказал, спускайся, я к тебе в гости сегодня должен прийти. Какая была поддержка ко мне? Да меня считают таким мытарем, обманщиком, таким ушлым человеком. А ко мне зайдет, да, такая честь. Да, и он обрадовался, конечно. Это изменило всю его жизнь, да. И вот Бог заметил нас. Такая великая личность заметил и хочет с нами вечерять. Это честь для нас. Это, конечно, меняет нашу жизнь. Дальше, с 17 по 18 стих. Вот такое вот описание здесь Господа нашего. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтоб пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих». Ну, мы не забываем, что здесь же происходило в 18 главе, мы говорили, Армагеддонская битва, где люди собрались в районе Иерусалима, да, как бы бороться с Иерусалимом, но сатана и эти демоны, они собирают это войско, думая, что так они смогут бороться со Христом, и люди в духовном плане, они, выходя против Иерусалима, они и вышли, в конце концов, после против Христа, да, и вот здесь мы видим их конец. И вот это, вот конец вот этих людей, да, это как раз тот принцип, который вот Павел говорил, Галатам, 6 глава, что посеет человек, тот и пожнет. Вот эти люди сеяли в плоть, и вот они пожали тление этой плоти. Вот конец. Вот конец верующего здесь описывается, вот конец неверующего. Над верующим смеялись, во что ты там в своей духовной материи веришь, чего там, каких принципов держишься, да? А у нас сила, экономика, золото, конкретные вещи, а ты все там про этого Бога, да. Но вот конец. Кто сеял в духовное, на белом коне возвращается. Кто сеял во плоти, его мертвое тело, разлагающее, клюют птицы. Вот конец. Вот это не сказки, вот это реальность, да. Должно отрезлять любого читающего книгу Откровения. Что посеет человек, тот и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Вот оно, это тление здесь. Конечно, это призыв всем читающим сеять вечное, в горнее, да, в духовное, потому что это навсегда. Вот и так вот заканчивается здесь Армагеддонская битва. Одним словом, духом своих уст Иисус убивает всех, кто восстал против Бога. Дальше мы читаем с 19 по 21 стих. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которым он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящими из уст его, и все птицы напитались их трупами». Что же за чинщиками вот этого всего мероприятия происходит? Мы здесь читаем, что вот этот зверь, этот лжепророк, их схватили и заживо бросили в это ужасное место. Горящее серое. Зверь кто такой? Это мировой лидер, это конкретный человек, да? Антихрист, другими словами. Но это конкретный человек, мировой лидер, да? А лжепророк это тоже конкретный человек, но он как бы обладает сверхъестественными какими-то возможностями, творит чудеса, обманывает людей, призывает людей поклоняться этому мировому лидеру. Вот эти два человека, которые по сути дела продали свои души сатане и делали все по воле сатаны. И вот расплата, вот последствия пришло, их живыми схватили, да, они не были убиты и брошены в это ужасное место, озеро огненное, горящее серое. До этого, я так понимаю, уверенно, там еще никого не было. Сейчас в озере огненном никого еще нет, если оно есть еще даже. Но вот это первый, кто туда попал, вот этот вот зверь и лжепророк. И мы уже читали в Откровении, 14 глава про вот это озеро огненное. Давайте вернемся. 14 глава Откровения, с 10 по 11 стих. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелом и пред ангцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образ его, принимающие начертание имени его». Это трудная доктрина, в принципе, вот эта доктрина о вечном мучении грешника, да, она трудная, и очень много либерального богословия, которые хотят сказать, да что, ну, в 20-21 веке, ну, невозможно, ну, как так, разве так правильно верить, представлять, что Бог вот такой, но я согласен, это трудно, я могу сказать, что мне даже не очень-то нравится эта доктрина, да, потому что мне трудно ее понять, да, но я умом очень хорошо понимаю, Библия именно так и говорит, и поэтому я откладываю как бы свои представления и считаю, надо верить, как Библия говорит, а здесь вот в 14 главе очень четко говорится именно о вечности вот этого страдания, да, мучиться в огне пред святыми ангелами и ангцами. Дым мучений будет восходить во веки веков, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Не похоже, что они будут туда брошены и сгорят, и все. Они будут мучиться, не будут не иметь покоя ни днем, ни ночью. И потом мы увидим, что пройдет 1000 лет, а этот антихрист и лжепророк до сих пор там, в этом озере, мучаются. Вот это отрывки, которые очень все-таки ясно подтверждают вечность наказания, вечность страдания тех, кто не покорился Евангелию, не принял любви к спасению, любви истины к спасению. Вот такая вот участь. И Это тоже хорошая информация, которую хорошо знать, чтобы человек мог подготовиться и избежать вот этого ужасного места. Цель Бог открывает только как есть, чтобы люди подготовились сейчас, потому что сейчас время еще спасения и благодати. Итак, мы здесь видим, что наконец-то добро побеждает зло. Добро, справедливость наконец-то восторжествовали. Все, за злом покончено. И земля очищена, и Христос, святые, возвращается на землю, чтобы царить тысячу лет, как мы в следующий раз будем читать. Вот, ну и в заключение вот в этой главы хочу подчеркнуть вот несколько вещей. Первое. Это должно поддержать тех, кто страдает за истину. Потому что человек, который страдает за истину, у него вот этот вопрос, доколе, Бог, доколе ты будешь злу давать, позволять так сильно заявлять о себе, торжествовать. Потому что зло сейчас, к сожалению, оно зачастую торжествует в этом мире, да. И праведный человек, ему трудно, он всегда, доколе, это вопиющая несправедливость, как Бог это терпит, да. И, конечно, человек должен проявить веру, но это поддержка для человека увидеть, что в конце концов Бог все сделает справедливо, грешные будут наказаны, зло будет наказано. И это поддержка, то, что у Бога есть справедливость. Есть на земле эта справедливость, просто нужно подождать. Верующие, которые, большинство верующих, это же уже конец первого века, многие верующие, включая почти всех апостолов, они были казнены или замучены за веру. Начинались сильные гонения на христиан в Римской империи. Сильные гонения, да? Когда римская власть уже гнала, не просто евреи, а римская, издавали законы, вне закона объявляли христиан и все такое, обвиняли их во всех там, типа, проблемах империи и все такое. И быть христианином было очень тяжело. Жестокость, озлобление натравливали на христиан. И христианам было очень тяжело, да, и для них это была поддержка. Читать эти строки и видеть, в конце концов, Бог воздаст, Он сделает все справедливым. Для них это должна была быть поддержка. Поэтому и говорится, блаженны читающие, да, очень важно видеть будущее. Будущее за вот этим злом, за этим страданием, видеть, что там оно светлое будущее. И человек, который страдает за истину, это, конечно, большая поддержка. Здесь также такую интересную мысль я хочу, попытаюсь вам показать, что здесь, в книге Откровения вообще, и в частности вот в этом описании Христа, у нас описывается, конечно, прославленный Христос. Да? В первой главе книги Откровения, когда Иоанн услышал громкий голос за своей спиной, да, и обернулся, там тоже описывается слава Христа, и Иоанн там падает и поклоняется от страха там, и вот. Это слава Христа такое сильное впечатление произвело на апостола Иоанна, который в жизни, конечно, встречался с Иисусом, да, но там описывался Христос прославленный, и здесь описывается Христос прославленный. И вот что интересно, в книге Откровения, именно там, где описывается небеса, да, там не используется имя Иисус. Там не говорится, кто этот, который подошел к сидящему, кто этот, который берет свиток, да, там об этом не говорится. Здесь не говорится, что это Иисус, хотя, конечно, мы понимаем, да. Здесь говорится вот совсем по-другому, не так, как мы привыкли, да, потому что в Евангелиях там говорится наш Иисус, Христос Господь. Книга Откровения начинается, когда апостол говорит, он, конечно, говорит Иисус. Книга Откровения заканчивается, там используется имя Иисус. Но когда описывается слава Божья, слава этого грядущего Царства Божьего, там не используется слово Иисус. Почему? Потому что Иисус, оно часто ассоциируется у человека с земным служением Иисуса Христа на земле. А Бог пытается показать величие этого Спасителя. Иисус... Величие вот этого Спасителя, которое описано в книге Откровения, она гораздо больше, чем вот тот Иисус, которому привыкли апостолы видеть, понимать, представлять, и как мы иногда представляем Иисуса. Это великий Спаситель. Слово Иисус, оно становится как бы ограниченным, и поэтому здесь не используется имя Иисус, когда описывается Иисус. Используется имя Его никто не знал. Слово Божие, да? Исходящий из уст сидящего, вот такие вот слова описываются. Бог хочет нам показать величие нашего Спасителя, да? Вот обратите внимание, как описываются вот эти небеса, слава и Сын Божий. В книге Даниила там тоже не говорится, там говорится, подобный Сыну Божьему был подведен к сидящему на престоле, да, и дана была ему власть и сила. И нам нужно наше понимание Сына Божьего как бы расширить, понять, что это не просто вот Иисус, который кормит 5000, не просто Иисус, который исцеляет, не просто Иисус, который ходит по земле палестинской. Это великий произнесенный Господь, это Бог, по сути, имя которого никто не может понять или знать. Это великий Спаситель, которому мы поклоняемся вот сегодня, допустим, в песнях мы поклонялись. Иметь вот такое понимание величия нашего Спасителя, не ограничить его как бы нашим умом. И книга Откровения, описание вот этих событий, она нам как раз дает это понимание, что я столько многого не знаю о моем Спасителе, о вечности, о Царстве Божьем, об этих небесах, я столько не понимаю. Четыре животные эти, да, трубы, свитки, мы этого не понимаем, да. И до конца тоже не нужно нам все это понимать. Но одну вещь мы должны остаться. Бог велик, наш Спаситель велик. Это одна из целей. Да? И вот это вот здесь, конечно, славнейшее описание нашего Спасителя. Очи, как пламень огненные. Меч обоюдно острый. И так далее. И книга Откровения, она помогает нам в молитвенной жизни, в поклонении, в изучении слова. Это такое, такая личность хочет со мной говорить. Такой личности я могу поклоняться, к такой личности я могу обратиться в молитве. Это обогащает нашу духовную жизнь, понимая величие тому, которому мы поклоняемся. Другая мысль. Здесь простой, вот читая вот эти вот вещи, которые, ну, трудные, да, огонь, меч, трупы, да, здесь написано. Но это как бы должно вызвать у читателей здравый страх, то, как это будет, чтобы человек подготовил, чтобы человек, в конце концов, сейчас, когда время спасения, он обрел спасение. И я вот всегда привожу свой пример, когда я начинал читать Библию, буквально вот в течение 2 недель я читал так усиленно, хотел разобраться, Новый Завет читал. Ну и книга Откровения мне попала. И книга Откровения, когда я начинал читать, а я был полный атеист, да, я начал читать даже Откровение, ну, Библию вообще, Новый Завет в современном переводе не для того, чтобы стать верующим, я наоборот хотел раскритиковать. То есть я был вообще махровый атеист и язычник, и вообще. И я когда читал книгу Откровения, поначалу мне показалось, что-то вообще какие-то странные здесь эти образы, вообще какой-то, может, ненормальный человек писал это все. Но каким-то образом я читал, и когда доходил до этих вещей, имя, не написанное в книге жизни, брошен в озеро Огненное. Каким-то образом я сейчас удивляюсь, как так, с моим вот циничным умом, на меня это подействовало, с чего я испугался, да? Но Слово Божие подействовало на меня. И это вот и есть полезное, вот эти картины, когда нас пугают, когда как бы Бог не презентабельно для современного выглядит, где он такой грозный. Как? Бог не должен быть грозным. Вот мы сейчас так представляем. Бог не должен злиться, Бог только должен улыбаться и утешать нас. Вот так пытаются люди иногда представить Бога сейчас. И ожидает этого от проповедников, и хотят читать то такие, только такие места в Библии. Но вот такие места, они должны нам помогать. Они должны страхом, страх он тоже помогает нам быть здравыми духовно, быть спасенными, самое главное. И вот книга Откровения, часть ее показать некоторые страшные картины, чтобы человек убоялся и уверовал. Это очень страх Господень, очень полезен, и вообще это начало мудрости. У кого нет страха Господня, тот просто глуп. Кто хочет игнорировать страх Господень в Библии, которому не нравится читать такие места в Библии, он просто не очень мудр. Это очень полезные, хорошие вещи, да. Я своему сыну, Макс у меня любит спорить очень. Если вы не знаете, он спорить может, все там. Ему 10 лет, когда было, 12 лет, но он все может, там, все. Вот. И я ему там пытался сказать, там, как переходить дорогу. Да, посмотри налево, там, посмотри направо. Потом ему показал в YouTube, ну, в интернете видео показали, как люди переходят дорогу, как там их сбивают, как они там летают. Ужасные вообще кадры там. С детьми, там, с женщинами. Вообще ужасные кадры. Все. После этого он впечатлился, после этого он, я почувствовал, он будет слушать меня, как переходить дорогу, и он будет внимательен на дороге, да? Это очень неприятные кадры были, которые мы с ним посмотрели, очень неприятные, но они хорошие вещи делают в нас, да? И вот Бог, он использует ужасные вещи, огненное озеро или еще какие-то другие вещи, да, но они должны, и слава Богу, они где-то что-то хорошее в нас делают. Страх, он очень хороший. И поэтому, если Бог как-то пугает вас, то вы не думаете, что это не от Бога. Бог тоже иногда пугает, потому что Он любит. Что-то хорошее в нашей душе делает. Не пытайтесь представить Бога, что Бог только всегда нам улыбается. Бог бывает по своей любви очень грозный к нам. Как бы иметь вот полную картину Бога. Не убирать какую-то часть Его характера и пытаться более как бы презентабельным для своего понимания сделать Бога. Не надо, не надо. И поэтому вот мы изучаем книгу за книгой, главу за главой, стих за стихом. Это помогает нам разные моменты познавать о Боге. Так что страх Господень – это хорошая вещь. Вот. Но последняя вещь, еще раз повторю, она очень простая. Господь вернется в своей славе. Это не сказки. Господь вернется на эту землю. Господь будет царить на этой земле. Москва, другие страны, Иерусалим, они будут управляться царем царей и Господом господствующим. И мы будем тоже участвовать в этом тысячелетнем царстве, потрясающем царстве. Да. Иисус вернется. Вот здесь описание Его возвращения. И мы можем увидеть, я вижу себя. Вот это воинство, это я там, по благодати Божией, на этом белом коне со Христом иду. Славе возвращаюсь. Я на белом коне. Слава Богу. Это благодать Божия.